Разбор полета.
21 час 4 минуты. Это разбор полета. В гостях у нас бывший министр экономики, вице-премьер в правительстве Виктора Черномырдина, а ныне советник председателя правления Роснана Яков Уленсон. Яков Моисеевич, здрасте.
Добрый вечер.
Проведут передачу Андрей Жуф и Станислав Крючков, как всегда, вечером в понедельник. Напомню о наших эфирных координатах. Вы можете писать нам смс плюс 7 985 970 45 45.
Также есть, да, твиттер-аккаунт вызван. Форма на сайте «Эхо Москвы», твиттер-аккаунт вызван. В общем, он не только к твиттеру подходит. У нас есть телеграм-чат с таким названием. Добавляйтесь для своих вопросов, реплик и комментариев. Можете использовать и этот канал коммуникации. Я напомню еще для тех, кто, может быть, не в курсе, что нас можно не только по радио слушать в Москве на волне 91.2 FM, но и смотреть на YouTube-канале. Присоединяйтесь. Здесь также есть чат за всеми сообщениями, в котором мы внимательно следим. Ну, а я напомню, в свою очередь, что программа «Разбор полета» посвящена людям и, прежде всего, решениям, которые им доводилось принимать в своей жизни, и мотивах, которыми они руководствовались при принятии этих самых решений. Яков Моисеевич, мы традиционно начинаем программу с вопроса о самом непростом, может быть, знаковом решении в вашей жизни, которое далось не без труда, над которым вы долго размышляли, но в итоге к нему пришли, не знаю, может быть, в итоге даже пожалели. Вот так вот, если сейчас оглядываясь назад, что было самым непростым, самым спорным?
Ну, ведь самым сложным, наверное, было решение. Это в 91-м году, когда мне надо было принимать решение, то ли оставаться работать в вычислительном центре. Я там работал почти сразу после института, долго. Был самый большой гражданский вычислительный центр в Москве. Хорошо оснащенный, и работа была интересная, все было прекрасно. Но вот Егор Тимурович Гайдар пришел в российское правительство и предложил мне поработать вместе с моим вычислительным центром в этом правительстве. Такое непростое решение было, поскольку я хорошо понимал, что если я говорю «да», значит, придется полностью изменить. Я хорошо знал Егора и до этого, понимал и знал режим его работы, а работал он как минимум 16 часов в день. Я помню такой спор, который был между ним и Анатолием Чубайсом, который тогда еще жил в Ленинграде, а я вместе с Гайдаром сидел на какой-то там правительственной даче, готовили очередной там материал для еще советского правительства. И вот они очень горячо спорили, сколько в день нужно работать, 14, 15 или 16 часов, чтобы добиться каких-то хороших результатов. Поэтому я хорошо понимал и знаю режим жизни Гайдара, что если я иду на работу к Егору Тимуровичу, то значит мне полностью придется изменить мою жизнь. Работая в вычислительном центре, я, в общем, ну, тогда было с вычислительными мощностями плохо в Москве. Мы работали очень много по ночам, а днем иногда до 11, до 12 отсыпались. Потом, не торопясь, ехали на работу. У меня был «Жигуленок». Я так, не торопясь, на своем «Жигуленке» являлся там к 12 на работу. Ну, и мог потом допоздна там посидеть и газет почитать, и сходить там в кафе соседнее. Но я понимал, что если я иду на работу в правительстве, то коренным образом меняю свою жизнь и в семье, и... так широко говоря, в общественной жизни. Поэтому я так недолго, но серьезно так задумался. И, конечно, принял решение идти на работу к Егору, потому что понимал, что предстоит, в общем, такое серьезное, большое, настоящее мужское дело.
А вам вообще свойственно спонтанное принятие решения, или вы любите поразмышлять все по полочкам?
Нет, как правило, решение принимаю спонтанно, но тогда это все-таки, говорю, решение было такое серьезное, поскольку я вот проработал в этом вычислительном центре с 1972 года, а до этого я в том же вычислительном центре писал там курсовую, дипломную работу.
Ну, то есть, да, большая часть жизни. Я напомню слушателям, которые, может быть, только что к нам присоединились, что у нас в программе «Разбор полета» на «Эхе Москвы» министр экономики в 97-98 годах, бывший зампред российского правительства, а ныне советник председателя правления Роснана Яков Уренсон. Давайте хронологически, что ли, пойдем. Детство ваше прошло в послевоенной Москве. Вам какой запомнилась столица того времени? Может быть, не знаю, самое яркое впечатление из первых таких лет жизни, которые, может быть, отчетливо до сих пор помните, почему нет?
Знаете, одно из самых ярких впечатлений, очень такое любопытное. Я жил на Берсеневской набережной, в таком двухэтажном доме, рядом с фабрикой «Красный Октябрь». Это была бывшая темница Малюта Скуратова. Там стены были там толщиной примерно 1.5 метра. И мне бабушка матрас стелила на подоконник. Я там вполне помещался. И когда пошел в школу, естественно, первое время меня встречали из школы, а потом перестали встречать. Вот как-то раз я шел домой, смотрю, конная милиция, все оцеплено, домой не пускают. Я еле-еле объяснил там милиционерам, что вот я там вот живу, он в том доме. Это было, я шел с набережной, а дом в глубине там стоит от этой набережной. Что-то из школы идут. То есть, ну, в общем, так или иначе, меня пропустили. Черт, что творится, весь дом оцеплен. И какая-то огромная яма около дома, совершенно непонятно что. Ну, выяснилось потом, что искали, тогда очень это была такая актуальная тема, искали библиотеку Ивана Грозного, которая будто бы была зарыта на подземном ходу от дома, где жил Малюс Скуратов, в Кремль. И вот вдруг что-то нашли, обнаружили, стали эти ящики вытаскивать. Когда я вот к дому подошел, уже первый ящик, огромный, метра 3-4 высотой, с такой, из досок, вытащили, но не вскрывали, ждали, когда кто-то приедет, решили, что нашли что-то из этой библиотеки Ивана Грозного. Но потом, правда, уже на следующее утро выяснилось, что это был склад парафина все-таки, а не библиотека Ивана Грозного.
А в целом Москва того времени, это сейчас, понятно, Берсеневская набережная, заповедник там элитной недвижимости и очень дорогой арендной платы, а тогда что это? Скорее, какой-то такие серые темные задворки? Или
да нет, у вас какой-то... вот этот вот дом правительства был такой высокий, мугрюмый, там в него все ворота были закрыты, кроме двух, туда мы и не ходили практически. А дом, где я жил, и вот рядом дома, ну, старинные такие дома были, каменные в основном или деревянные. Рядом был забор на фабрику «Красный Октябрь», который мы спокойно преодолевали, и когда приезжали грузовики «Студебекеры», особенно зимой, легко это было сделать, и они разгружали заготовку шоколадную, знаете, таким бугром стаскивали из этого Студебекера вот коробку деревянную и кидали ее под подвал. Такой железный настил был, который вел в подвал. Иногда промахивались, коробка падала. И вот тут надо было выскочить из-за этого заднего большого колеса, схватить такую шоколадную эту ломоть, которая из коробки вылетела, убежать, чтобы тебя не огрели тем же самым крюком, этим железным, которым коробки доставали. Но воспоминания, вот я говорю, самое яркое, когда я вот шел с набережной и вдруг увидел...
То есть разбираться в деталях логистики вам довелось еще в детстве, наблюдая за разгрузкой фабрики
Ротмена. Мы хорошо знали, что проходит Студебекер, у него было сзади таких два огромных колеса, что надо было из забора пробраться, за эти колеса спрятаться и ждать, пока вдруг он промахнется.
Ну, понятно, технология была отработана. Да. Для многих наших гостей, чье детство прошло в Москве, в программе «Разбор полета», многие рассказывали, что сильным впечатлением стал март 1953 года. Но вы были, в общем, ребенком тогда. Помните день тот самый, о котором я говорю? Или, не знаю, как-то мимо вас прошло? Прошло похороны Сталина, давка.
В семье как воспринимали?
Вы имеете в виду 53-й
смерть
год?
Смерть Сталина, да.
Я хорошо помню, что 53-й год, это я в школе учился, там все учителя плачут, нас отправили домой. Я сначала не очень понимал, что происходит, но бабка моя плачет, ее родная сестричка там, которой уже много лет было, тоже плачет, вокруг народ плачет. Ну, хорошо запомнил. Я жил вот в этом доме на Берсеневской набережной. Там, как Высоцкий пел, на 29 комнат всего одна уборная. То есть масса соседей было. И напротив нашей комнаты жил такой дядя Коля, который работал стойлером. И его бизнес был. Он делал раму для афиши в кинотеатр «Ударник». То есть такой известный очень человек был в нашем доме. Билет в «Ударник» в кинотеатр мог достать. Провести мог на 9, на утренний сеанс бесплатно. Поэтому дядь Коля мы все хорошо знали, когда он в таком френчисе зеленом. И когда вот бабка и ее сестра рыдали, он сказал, дословно не помню, но смысл был такой: «Чего вы рыдаете? Изверг сдох, а вы рыдаете». И мне, ребенку, это сильно запомнилось, потому что на фоне всех там школьных событий и всего остального, там как-то по радио, там телевизоров не было, естественно, по радио освещалось и так далее, вдруг Сталин, изверг, это мне вот как-то врезалось в голову.
А в семье как настолько, насколько однозначно было отношение к этой фигуре? Или как-то, не, может быть, предпочитали не обсуждать?
Ну, я жил в основном с бабушкой. То с одной, то с другой. Дома тоже бывало. Так что вот как дома, я не помню, но бабки мои одна. Бабка мамы, переживала, а другая бабка-папа очень спокойно, так скептически к этому всему относилась.
Не было консенсуса. Я напомню, что у нас в гостях в программе «Разбор полета» Яков Фаренсон, министр экономики в 97-98 годах, бывший зампред российского правительства, ныне советник председателя правления Роснано. Раз мы уж о школе так заговорили, я понимаю, учились тоже в Москве. Кем были одноклассники? Может, с кем-то до сих пор общаетесь? Кто-то известным человеком стал, например?
Ну, из моих одноклассников я дружу сегодня, слава богу, живо-здорово. Двое человек, очень многих уже нет в этом мире. Один из них, такой Борис Духун, ваш коллега, журналист, но в основном освещает там футбол и игры московского «Спартака». Вот мы с ним в свое время футбол гоняли и пошли записываться в футбольный «Спартак». Вот, к сожалению, его не приняли, меня приняли, а его не приняли. Все, мы с ним, конечно, дружили и футбол гоняли во дворе. Я вот жил потом уже, когда уехал с Берсеневской набережной, Кировская, дом 17, как сейчас помню, квартира 70, и даже помню номер телефона, когда нам его поставили, 5-15-5-1. Во дворе действительно у нас жил очень известный человек. Вы, наверное, тоже слышали такую фамилию — Численко Игорь. Я болел за «Спартак», а поскольку у меня дед когда-то сидел вместе с Николаем Дементьевым, в лагерях был, я за «Спартак», естественно, как вся наша семья, болел. А Игорь Численко играл за «Динамо», но мы с ним очень дружили. И он был старше меня. Но во дворе у нас вот этот вот дом 17 был, он и сейчас существует. Там такие ворота большие, а внутри стоял еще один дом, который сначала был четырехэтажный, потом сделали надстройку из двух этажей. Я как раз в этой надстройке жил. А Игорь жил на первом этаже. Вот Игорь Численко меня, мы с ним очень дружили, отвел в ФШМ, футбольную школу молодежки, когда это называлось, где я пытался там футбол гонять, но он стал великим, я считаю, футболистом. Ну, вот я, из меня футболист великий не вышел.
Ну, неплохой болельщик наверняка. Вы болельщическую страсть к «Спартаку» пронесли?
Конечно.
Вплоть до дня сегодняшнего. И конечно, вот возникает на горизонте факультет экономической кибернетики Московского института народного хозяйства.
Я еще, да, хотел понять. Вот вы скорее гуманитарий или человек, склонный к, естественно, научному профилю? Просто у экономистов по-разному это бывает. Когда вы поняли, что именно вам ближе?
Ну, я вообще всегда математикой увлекался. И пытался поступать на мехмат университета, но провалился и пошел. Тогда появился, только и узнал от друзей, появился новый факультет, был такой институт, назывался Московский государственный экономический институт, МГИ. Как его шутники звали, Московский Г-экономический. Так вот, в Московском государственном экономическом институте открылось первое в Москве отделение, которое называлось «Применение математики и электронно-вычислительной техники в планировании». Такое было длинное название. Но мне показалось это интересным. Такое что-то новое. Я туда поступил, слава богу. Были экзамены достаточно непростые. Там надо было две математики сдавать. Одно из них я сдал на 5, другое на 4. А тогда был период, когда школьников принимали всего 14% от общего количества принятых. А принимали после армии или производственник. Ну вот я, слава богу, попал в эти 14% и попал вот на этот факультет, который тогда назывался «Применение математики и вычислительной техники в планировании». А сейчас он существует тоже и называется уже не в МГИ. МГИ потом влился в Плехановский институт. Сейчас называется общеэкономический факультет и так далее. Факультет экономической кибернетики он назывался. Но вот в МГИ была очень интересная обстановка такая, для того времени чрезвычайно демократичная. И преподавали там потрясающие совершенно люди. Я там познакомился, потом уже и Он же у меня был руководителем сначала по диплому, потом по кандидатской. Такой Борис Моисеевич Смехов, доктор экономических наук, профессор. Очень интересный человек, который прошел всю войну от звонка до звонка, который мечтал быть художником, но он где-то там был в Беларуси, в болотах руки отморозил, поэтому художником он не стал, а стал, в общем, одним из выдающихся советских экономистов. Вот вместе с ним у нас в институте преподавали там, ну, действительно выдающиеся специалисты того времени. Это Николай Капитонович Дружинин, Александр Михайлович Бирман, Соломон Ефремович Каменицер. То есть, ну, такие звезды экономической науки советской. Поэтому учиться там было очень интересно. Ну, вот, а тем более, что нам в институт привезли тогда, такой невидаль, как первую электронно-вычислительную машину.
Это о каком времени идет речь?
Это был 63-й год.
Начало.
63-й год. Привезли нам машину. Она называлась «Урал-14Б». И она была огромная, ламповая машина.
Я думаю, да, для многих, кто, в общем, из нынешнего поколения, ну, я думаю, если вы...
Абсолютно.
Опишите вообще, как это, комната целая?
Машина, это... она занимала не комнату, она занимала весь физкультурный зал.
О.
Это ламповая машина огромных размеров. Вот я начинал на ней работать, трехадресные машины, машины писали в кодах компьютера, в кодах машины просто, не было никаких там языков, потом появились...
Перфокарты какие-то, нет?
Да, были перфоленты, это была ленточная машина. Потом я уже работал, когда пошел работать в Центральный экономико-математический институт Академии наук, потом работал на более совершенной советской же машине, назывался БЭСМ, такая машина была, она уже не физкультурный зал занимала, но тоже... Этаж на улице Вавилова, ВЦ Академии наук. Это уже была более современная машина. Там уже ввод был автоматизированный, и печать какая-то была более-менее современная.
Тут наш слушатель, который не подписался из Москвы, интересуется, в какой школе учились, когда в районе Берсеневской жили, может быть, не знаю.
Кто... Я жил на Берсеневской набережной, учился на Кировской, в школе, которая называлась номер 313.
Я напомню, что да, свои вопросы можете, если они у вас, конечно, возникают, я уверен, что они возникают, адресовать нам на номер +7 985 970 45 45. Ждем ваших реплик, комментариев, вопросов.
Яков Моисеевич, вот вы рассказали, в вашей жизни возникла экономическая кибернетика. Ну, во-первых, не все представляют, о чем идет речь. А во-вторых, чего в этом было больше? Исследовательского интереса собственного, личного, или стремления что-то изменить в целом?
Знаете, получилось так, что я... Вот я же говорю, у меня вот у бабушек, где я жил, они жили на Берсеневской набережной. А родители потом переехали, отец получил там комнату в трехкомнатной квартире на Кировской улице. И я ходил с Берсеневской набережной до Кировской обратно пешком. Ходил всегда мимо политехнического музея. И вдруг там увидел вот какая-то выставка начинается. Пошел на эту выставку, в первый раз там узнал, что вот есть такая наука, кибернетика. Там выступал человек, я хорошо помню, профессор Лурье. Вот он выступал, рассказывал о системах управления, что о всеобщей науке управления кибернетики. Тогда первый раз это слово услышал, как-то оно мне в душу запало.
Это же еще было какое-то супермодное направление на тот момент, я не ошибаюсь?
Я бы не сказал, что супермодное, мало кто этот термин-то знал.
Но, тем не менее, в литературе того времени появлялся не раз.
Ну, знаете, какой-то первая книжка это была там, году, наверное, в 63-64-м, академик Берг ее написал, где было слово «кибернетика», объяснялось, что это такое и так далее. Это была моя обожаемая совершенно книжка. Потом уже появились книжки Немчинова, тоже академик Немчинова, но он уже написал книжку, которая называлась «Применение математики в экономике».
Слушайте,
конечно, это было очень необычно.
А далеко не каждый студент в итоге доходит до написания диссертации, до аспирантуры. У вас как это получилось? Просто вы погрязли, что называется, в науке, и все к этому пришло? Или какую-то цель преследовали?
Нет, ну, знаете, там вот у нас обстановка была такая очень творческая. Я же говорю, нам лекцию читал, скажем, Александр Михайлович Бирман. Каждую лекцию он начинал с цитаты из Ильфа и Петрова. И рассказывал, в общем, он читал нам экономику, не экономику, а финансы и экономику. И он рассказывал так, что не увлечься им было невозможно. Потом Борис Павлович Смехов, знаете, кряжистый человек, рукопожатие, который был очень серьезный, который там у него ордена, медали с войны были. И он нам как начинал рассказывать, а он единственный из всех советских экономистов, очень увлекся математикой. И хотя все большинство советских экономистов, там, выдающихся, отвергало все это применение математики в экономике, все это вычислительную технику и так далее, и так далее. Ну, и кибернетика тогда поначалу считалась продажной девкой империализма, как известно. Был такой словарь Юдина, такая синяя толстая книга, слово «кибернетика», тире «лженаука», запятая, «продажная девка империализма». То есть это вот начало 60-х годов. А вот смех, он очень увлекался математикой, он меня заразил этим интересом. Он дружил с Леонидом Петровичем Конторовичем, там, с Аганбегяном Абелгезовичем, который у него когда-то учился. А Аганбегян тогда жил в Новосибирске, в Академгородке, один из тоже выдающихся наших ученых. И как-то я на третий курс, участь на третьем курсе, сумел в группе студентов поехать с ним во главе как раз с одним из учеников Смехова, Гранбергом Александром Григорьевичем, туда, в Новосибирск. И там вообще увлекся всем этим делом. Это было страшно интересно, поскольку, ну вот, Тогда были первые выносные дисплеи от машин, появились там в Академгородке такой большой телевизор, где с экрана можно было вводить в компьютер информацию и с экрана читать, что получается.
Ну, сейчас, да, многие не представляют себе вычислительные машины без средств вывода, что называется.
А я, скажем, свой диплом писал, это выравнивание длинных динамических рядов, тогда слово прогнозирование не употреблялось, а экстраполяция на несколько лет вперед. Обсчитывал это на ремонтере «Феликс», или потом он можно было брать на прокат, такие машины были вычислительные, настольные. Это занимало, но чтобы один ряд выровнять, 5-6 часов непрерывной работы, нажимания там и так далее. Ну, а когда появился вот БЭС, МВЦ Академии наук, это занимало 10-15 минут.
Ну, совсем, да, другое дело. Да. Смотрите,
ну, было очень
переезд, пускай временный, в Сибирск, Академгородок, вы вообще человек к месту, что называется, прикипаете?
Очень привязанный, да. Ну, там я был всего месяц на практике.
Но тем не менее. А какие-то впечатления? Там,
конечно, Академгородок, это вообще счастье было попасть. Там была прекрасная обстановка. Там, в один из первых вечеров Абил Гачам Гудбегян, нас, студентов, там нас был человек 10 по этому направлению, пригласился домой, чай с нами пил, рассказывал такое, что мы вообще с открытыми ртами сидели, слушали. Потом он же нас познакомил с Леонидом Витальевичем Батаровичем, который позже, как вы знаете, стал лауреатом Нобелевской премии за свою теорию математического программирования.
Александра из Москвы пишет, что она училась у Ларисы Александровны Бирман, дочери Александра Бирмана. Она тоже пишет потрясающий преподаватель. Александра из Москвы.
Ну вот, собственно, вы перечислили Лариса, эти имена, хорошо, которые для многих все-таки, наверное, не столь хорошо известны, но прежде всего связано с понятием о плановой экономике. Работали в вычислительном центре Госплана довольно долго, да, как мы выяснили, 19 лет. И тем не менее, в 91-м году вы становитесь членом команды Гайдара.
Да,
и строите совсем другую экономику. Не было вот в этом... Или уже на определенном этапе в 80-е, там, знаете, когда-то стало понятно, что этот кораблик скоро найдет свой
айсберг. В 80-м, вот для меня таким ударом по башке были события 68-го года в Чехословакии, когда я, в общем, уже был достаточно взрослым человеком, 68-й год.
Это как-то обсуждалось в студенческой среде?
Ну, еще как обсуждалось. У нас в общаге там ночами спорили на эту тему. И это как-то вот ударило по мозгам достаточно сильно. Так мы все занимались оптимальным планированием. Все считали, что вот можно построить там... Мы не употребляли термин «социализм» с человеческим лицом, но считали, что можно оптимизировать социалистическую экономику, построить оптимальный план. Там, когда многоуровневую управляемую систему, как Глушков, академик Глушков из Киева говорил, он приезжал, тоже нам лекции читал, что вот можно оптимизировать все, что все будут жить лучше и так далее. Вот 68-й год как-то ударил сильно по голове, когда вот мы сильно все задумались. И для меня стало ясно, что, в общем, у социализма нет будущего. И вот тогда я стал читать всякие там книжки, ходить в библиотеку в Ленинку. Мне выписали раньше, чтобы попасть в фундаментальную библиотеку Академии наук, в БОН, около политеха, или в Ленинку, в академический зал, где можно было взять всякую там литературу, более интересную, чем в обычных библиотеках. Это нужно было рекомендация от письмо за подписью ректора, секретаря парткома. Угу. Вот я их получил. Ректором был Фефилов тогда. Секретарь парткома был Леонид Иванович Абалкин. Мне подписали такую бумагу. Я ходил туда в библиотеку, как, сколько я уже сказал, занимался моделированием макроэкономическим. Я вот взял журнал «Плановое хозяйство» за 1928 год. Там была статья в 11-12 номере, в совмещенном, одного из первых макроэкономистов советских, там, Фельдмана. А рядом была статья Троцкого. Тогда я понял, почему нам этот журнал в обычной библиотеке не давали.
Раз уж мы заговорили о Чехословакии, свой первый выезд за границу, ну, в рамках социалистического лагеря, так называемого, помните, когда это было? Позже уже, я так понимаю?
Да, существенно позже. Я первый раз поехал за границу в 1975 году.
И что это было?
Очень хорошо это помню. Это был ни много ни мало, как Париж.
Ого, сразу капиталист.
Да, это была такая очень интересная история. Меня включил в нашу делегацию Станислав Сергеевич Шаталин, который был главой делегации. И когда меня там все эти райкомы, парткомы не пропустили, он сказал, а там должен был состояться второй или третий, не помню, советско-французский симпозиум по макроэкономическому моделированию. Он меня включил в делегацию, оформил все бумаги, но меня не пропустил в ЦК КПСС. Меня вызвал к себе, хорошо помню сейчас, начальник сектора в экономическом отделе был такой, фамилию помню, имя нет, Карачков. Он со мной побеседовал, сказал, что тебе рано ехать в Капстрану. И меня не выпустили. Ну да, Шатарин устроил много шуму. Сказал, ага, не пускайте Уренцова, значит, не поедет советская делегация на этот симпозиум.
Ультиматум.
Ну, не ультиматум, он такой специфический человек был, Станислав Сергеевич, и у него какие-то были выдающиеся там сильные люди, родственники в ЦК КПСС. В общем, после долгого и длинного спора, да, и Шатарин смешался, и Леонид Витальевич Конторович, и Федоренко Николай Прокофьевич тоже. Они все за меня поручились, что я не убегу и там не останусь. Вообще я не агент сионизма. И, в общем, меня выпустили.
Сходите вы с трапа в Париже. И, не знаю, что больше всего удивило в той самой первой поездке?
Хорошо помню. Значит, схожу из трапа в Париже. И вдруг смотрю, недалеко от меня, там, не знаю, может... Ну, хорошо видно, стоит этот «Конкорд» знаменитый. Мы только читали. Тут же вынимаю фотоаппарат «Смена», который мой любимый был. Фотографирую «Конкорд». Тут же ко мне подбегает какой-то мужик, выхватывает меня из рук от фотоаппарат, вынимает пленку, говорит, бежи фотоаппарат, иди отсюда, пока я тебя вообще не задержал. Ну, он говорил это по-французски. Я понял, что, в общем, не надо этого больше делать.
Обидно.
Это было первое впечатление от Парижа.
Шатарин поручился, а все-таки мы шальная. Когда-нибудь возникало остаться на Западе или эмигрировать из страны? Нет, никогда?
Нет, абсолютно.
То есть вы человек нашей почвы?
Нет, понимаете, я как-то вот вырос в таком сообществе уже, особенно когда ЦМИП пошел на работу. ЦМИ – это Центральный экономико-математический институт, в котором собрались выдающиеся советские экономисты. Я сидел, скажем, в одной комнате с Альбертом. Надо перерыв делать?
Да, да, буквально виноват. На 5 минут. У нас сейчас краткий выпуск новостей в эфире. Я напомню, что у нас в гостях бывший министр экономики, экс-зампред российского правительства Яков Уренсон. Свои вопросы, реплики и комментарии присылайте на номер плюс 7-985-970-45-45. Ну и не забывайте про твиттер-аккаунт «Вызван» и одноименный чат в Телеграме. Вернемся к вам совсем скоро.
Разбор полета.
21.35 московское время. Это действительно программа «Разбор полета». Ведут ее, как всегда, по понедельникам. Стас Крючков и Андрей Ежов. Сегодня у нас в гостях министр экономики в 97-98 годах, бывший зампред российского правительства, советник председателя правления Роснана Яков Уренсон. Тут интересуются наши слушатели, которые присылают СМС и общаются с нами через Твиттер. Был ли кто-то для вас таким гуру среди экономистов, на которых вы ориентировались? Или я не говорю о преподавателях, не говорю о там, университетских, допустим, годах, но вот в целом в науке, в мировой.
Ну, это для меня это был, конечно, Леонид Витальевич Конторович. Поскольку я занимался всякими этими математическими моделями экономики, мы изучали, читали его книжки. Первая его книжка, кстати, была написана в 1947 году и называлась очень так интересно. Книжка большая, такая работа была «Оптимальный раскрой фанеры». Фанера была дефицитный ресурс. Он придумал, как лист фанеры раскроить на заготовке так, чтобы отходы были минимальны. И вот, работая над этой задачкой, она называлась задача фанерного треста, он придумал то, что потом получил название математического программирования. А независимо от него, параллельно в Англии другой ученый, Кумпенс, английский ученый, работал над тем, как по побережью Англии расставить зенитки так, чтобы они перекрывали максимальное количество, максимальную площадь неба, то есть разрезал небо оптимальным образом. Вот они оба считаются основоположниками математического программирования. Конторович и Кумпенс. Конечно, когда я читал его книжки, а потом еще его и самого слушал, ну, совершенно он вызывал просто полное восхищение, чем он очень любопытно читал лекции. Он назвал тему одну, потом через 5 минут он уже говорил на другую тему. У него очень часто насморк был, поэтому в одной руке он держал тряпку, которую вытирал мел с доски, с другой стороны платок, и вытирал лицо то тряпкой, то платком.
Путал.
К концу уже был весь в мелу, увлекался. И так часа на два, с половиной. Очень часто бывало, что где-то через час я переставал понимать, что он пишет, но четко знал, что к нему после лекции можно подойти, он спокойно, не торопясь, все объяснит. Был очень интересный человек, очень доброжелательный. Мне, конечно, с ним общаться было от удовольствия. Плюс, я говорю, вот второй у меня любимый учитель был, конечно, даже более любимый, конечно, чем и более близкий мне человек, Смехов Борис Моисеевич, который, в общем, так в глубины экономики меня вовлекал. Поскольку мы в основном занимаемся математическими моделями, они такие, в общем, абстрактные, более-менее к реальной экономике, тогда имели малое отношение. А Борис Моисеевич, он какие-то такие экономические задачки формулировал, что становилось интересно этим заниматься. И как вот я говорил потом, когда я попал на работу в ЦМИ, сначала там на курсовую, потом на дипломную, потом после института там работал. Там тоже были совершенно выдающиеся люди. Я вот уже упоминал Альберт Львович Файнштейн, статья которого 1914 года «Темп роста национального дохода России» до сих пор считается классической макроэкономикой. Другой там ученый, тоже выдающийся, был Сергей Михайлович Вишнев. Работал я в лаборатории тоже совершенно уникального человека, Бориса Натановича Михалевского, который, к сожалению, в 40 лет погиб совершенно загадочно. Вообще, как морж плавал в любую погоду, в том числе в Москва-реке. И вот так получилось, что он в 40 лет утонул. Уже докторская у него была готова, совершенно великолепная работа. Писал он ужасно трудно, тяжело, и почерк у него был ужасный, и математика он увлекался так, что трудно было его работу изучать. Но вот, к сожалению, он гениальный человек, на мой взгляд, был, но погиб вот в 40 лет. Даже у меня окружение было такое, вот, Леонид Витальевич Конторович, Смехов, Сергей Михайлович Вишнев, Николай Капитонович Дружинин, который нам читал матстатистику, который автор на весь мир известный, есть такой закон больших чисел, до него об этом законе знали, но никто его не мог сформулировать, обосновать. Он на весь мир известен как автор закона больших чисел, матстатистики, чем он нам читал, что он блестящий. Вот он как раз всегда с собой следил, всегда ходил на лекции в бабочке, всегда с собой у него термос с водой был, с ним ходила его жена, которая за ним ухаживала, такой классический дореволюционный профессор. И он к себе домой приглашал. У него своих детей не было, но вечно у него там много детишек приемных по дому бегало.
Когда речь зашла уже не о раскройке фанеры, а об управлении государственной экономикой, о 90-х годах речь, многие интересуются о том, какие модели вы рассматривали в качестве ориентиров по переустройству, по перестройке российской экономики.
Ну, здесь слово «модель» оно имеет два смысла. Я его до сих пор употреблял как термин, когда говорил о математических моделях экономики. То есть это набор таких математических формул, которые так или иначе описывают или отдельный объект в экономике предприятия, или всю макроэкономику. Поэтому слово «модель» вот я употреблял как термин. Можно его употреблять как модель устройства экономики. Но есть там... Как известно нам из марксизма и ленинизма, капиталистическая экономика, своя модель. Есть долгое время, мы все увлекались там социалистической оптимальной экономикой, но, как выяснилось, это некоторая утопия, и в жизни так не получается. Есть другие разные модели экономические, есть там...
Ну, тут интересуется, Леша Бальцерович рассматривался вами в качестве какого-то ориентира по переустройству бывшей плана экономики?
Да, мы, конечно, очень увлекались его работами. Более того, я даже однажды с ним где-то году, наверное, уже это было где-то году в 85-м, встречался и дискутировал. Сейчас с ним иногда общаюсь. Это, конечно, выдающийся экономист. Прекрасные книжки были и есть. Но он не был нашим гуру. Вот все-таки мы увлекались Конторовичем, Немчиновым. Вот я уже упоминал эти фамилии. Вишнев Сергей Михайлович. У нас в институте Дружинин Николай Капитонович. Бирман Александр Михайлович, которого мы все боготворили. Мы знали, что он один из авторов реформы Косыгинской. Все-таки я учился в институте как раз, когда 64-й год. Была знаменитая Косыгинская реформа. А Бирман входил в группу тех специалистов, которые под руководством Косыгина разрабатывали основные положения этой реформы. И, конечно, вот для меня, например, в экономике Смехов и Бирман, это были вне конкуренции. Это было для меня два таких... путеводных звезды, а Смехов, как я сказал, что потом был моим руководителем и на дипломе, и на научным руководителем на кандидатской диссертации. Смехов один из тех, кто придумал известную фамилию Леонтьев, который является автором input-output анализа затрат и выпуск, ну или межслев баланс, как у нас его называют. А Смехов придумал, не будучи профессиональным математиком, свою математическую модель экономики, так называемую модель межслевого баланса с обратной рекурсией. Я по ней защищался потом. Так что у нас было очень много таких, ну, очень интересных людей, которые очень увлекались реальной наукой экономикой, не абстрактной экономикой, а реальной наукой экономики. Я очень благодарен, что я ушел не в математические модели, а благодаря Смехову, там, тому же Дружинину, Бирману, Каменицыну, другим людям, которые у нас читали лекции. Вот на меня очень большое влияние еще оказал Косов Владимир Викторович. Косов Владимир Викторович был самый молодой доктор наук в свое время, который вообще кончал Академию сельскохозяйственную. Но потом попал к Василию Сергеевичу Немчину и стал работал в Центральном математическом институте и придумал тоже свою модель межсветового баланса. Такой совершенно фантастический человек, который знает все, начиная от сельского хозяйства и химии, кончая макроэкономикой. До сих пор жив, здоров, работает в высшей школе экономики. Вот я под его руководством много достаточно работал. И вот эти вот интересные люди, которые занимались экономикой, но как любимым делом, конечно, они заражали своим интересом. Тоже Борис Моисеевич Смехов мог там в 2 часа ночи позвонить и сказать, что вот я в такую-то форму и придумал, как можно. Тогда же не было машины, которые быстро считали. И нельзя было считать нелинейные уравнения. Надо было их сначала линеаризовать, а потом уже считать. Не было методов, позволяющих нелинейные системы быстро разрешать. Ну, вот он мог 2 часа ночи позвонить и сказать, вот такой-то формулу, на такой странице посмотри, там вот так линеаризовать все можно. То есть это люди, которые жили. Вот.
Виды супер увлеченные. Тут среди слушателей, которые присылают смс-сообщение на номер +7 985 970 45 45, ваши бывшие коллеги по вычислительному центру обнаружились. У Ренсона привет и самые лучшие пожелания. Людмила Закурдаева вам
есть такое.
Передает Люда, привет.
Спасибо, помню хорошо. Она чуть позже меня пришла в вычислительный центр. Она все-таки ближе к математике была, чем к экономике. Но очень такой толковый был.
А чем в 91 году вас увлек Гайдар? Вот как звучало это предложение? Mm-hmm. И, собственно, какая задача стояла перед вами?
Знаете, я с Егором Тимуровичем познакомился совсем давно, где-то в середине 80-х, наверное.
Ведь вы не одногодки совсем, да?
Да, он моложе меня существенно. Егор увлекал тем, что он был абсолютный стопроцентный аналитик. То есть он любую проблему мог разложить на составляющие, проанализировать, придумать, как ее решать. У него было блестящее совершенно образование, он свободно знал английский, еще несколько языков. А меня он не то что увлек. Я просто несколько раз был в разного рода рабочих группах вместе с Гайдаром. И просто видел, насколько глубоко этот человек понимает экономику. Другого такого, вот, несмотря на то, что я знал, выдающихся людей, там Немчинова, Конторовича, там, Смехова, там, Бирмана. Человек, который так глубоко понимал экономику, как Гайдар, я больше не знаю. Там меня простят все наши там общие коллеги, там и Толь Чубайс, все остальные. Ну, конечно, как Егор, так экономику никто не понимал. Причем Егор, в отличие от многих других, умел установить связь между вот абстрактной теоретической экономикой, которую он хорошо знал, и реальной экономикой, реальной жизнью. В отличие от многих других, он вот наряду с был действительно большой теоретик, у него совершенно блестящие работы есть. Он хорошо понимал, что в реальной жизни происходит. И, конечно, когда он меня позвал работать в свое правительство, я тогда был начальником главного вычислительного центра Газплана СССР, мы его переименовали в Центр экономической конъюнктуры при правительстве Российской Федерации, а не при Газплане, уже вместо Газплана был Минэкономики. И тогда министром экономики был другой блестящий совершенно человек. Он, слава богу, сейчас жив-здоров, Андрей Нечаев. Не знаю, как-то вот. Ну, вы его приглашаете, он у вас бывает. Но это человек, который тоже, почти как Егор, хорошо знает и теоретическую экономику. У него блестящее тоже образование. И в то же время вот понимает, как это в жизни все происходит. И, конечно, когда я попал в такое сообщество, Гайдар, там, Чубайс, Нечаев, там, другие люди, конечно, здесь было к чему стремиться, было куда идти.
Когда вот есть это понимание того, что происходит в реальной жизни, и ты осознаешь от того, что вот решение по приватизации, да, вот тех первых лет зависит жизнь конкретного какого-то простого человека вот там, в далекой российской глубинке, и, быть может, это решение скажется на ней неоднозначно. Как все это переживается?
Нет, конечно, я таких глобальных решений, как, скажем, Гайдар или Чубайс, там, не принимал, мне не приходилось принимать. Я все-таки был всего министром экономики, не был руководителем правительства. Ну, вот при Черномырдине я был зампредом, но, к счастью, мне не приходилось принимать таких судьбоносных решений.
Вам доводилось наблюдать за терзаниями вот, людей той
конечно,
самой команды Чубайса?
Конечно,
еще как приходилось. Не было просто, да?
Нет, это и бессонные ночи, и споры иногда чуть ли не до драки.
Дмитрий Мезенцев интересуется, наш слушатель. Осознавали ли вы, что правительство Гайдара, правительство молодых реформаторов повесит всех собак, что называется?
Конечно.
То есть понимали, на что идете?
Нет, вот вот, по-моему, Андрей Нечаев это и придумал. Он сразу назвал Шумыловой правительство камикадзе. Это, по-моему, термин ему принадлежит. Совершенно очевидно было, что это правительство больше 3-4 месяцев не продержится. Когда оно продержалось больше, это было вообще удивительно, только благодаря там, Борису Николаевичу Ельцину, который на себя взял удар, имея гигантский авторитет в народе, это правительство продержалось дольше. А так, конечно, было совершенно очевидно, что придется принимать не то, что непопулярные меры, а меры жуткие, которые население, половина населения не принимает, а вторая половина, которым это невыгодно, просто будет ненавидеть. И это было совершенно очевидно с самого начала. Я не участвовал в обсуждениях концепции реформ, которая велась вот в Змеиной Горке, там, где-то под Питером, где был Чубайс, Гайдар, там, Сергей Васильев, многие другие ребята, которые потом работали в правительстве. Но они тогда это понимали и прорабатывали те меры, которые надо принять, чтобы смягчить удар с одной стороны, а с другой стороны, скажем, Егор мне показывал заготовки законопроектов, которые надо будет принимать после того, как вот, придешь в правительство. Он не думал, что он будет премьером, но он ожидал, что он будет советовать тем людям, которые будут принимать решения, поэтому делал заготовки по проектам законов, которые надо будет быстро принимать. Ну, вот знаменитый закон о свободе торговли, один из первых, который был принят, но вот он был им ясен уже там в середине 80-х годов, что это надо будет делать. И я хорошо помню, как жена Евгения Григорьевича Ясина, Лида Ясина, миллион раз это при мне рассказывали, я об этом знаю. Спросил у Егора: Егор, ну вот вы сделаете, это было еще до 91-го года, все, что надо. А товар на улице, откуда возьмутся? Сейчас же нет ничего, за всем в очереди надо стоять. Ну, вы знаете, вы вот, молодые люди, не знаете, но я хорошо помню, что такое 90-й, скажем, год, когда хлеб невозможно было купить в магазине без очереди. И Егор, я честно, и совершенно честно ответил: Лидия Алексеевна, все быстро появится и в магазинах, и на улицах, где угодно. Дайте только людям свободу работать. И действительно, я хорошо помню, это я же работал вот на этой теперешней Мясницкой, на Кировской улице, и теперь проспект Сахарова, которого тогда не было, его позже прорубили в вычислительном центре. А ходил в Газплан, ну, в то здание, где сейчас Дума заседает. И вот идешь мимо детского здания Детского мира, это, ну, это большое красивое здание справа, и проходишь Лубянку, это печальное здание, потом здание Детского мира. И вокруг него стояла масса людей, которые кто чем только не делал, кто воблой, кто картошкой, кто луком, кто селедочкой, кто еще чем-то. Все это появилось буквально через несколько дней, после того, как был подписан этот указ о свободе торговли. И действительно, вот главное, что удалось, я считаю, сделать Ельцину и Гайдару, и это то, что они раскрепостили всю вот эту вот рабочую инициативу, которая всегда была в народе, но которая ограничивалась, сдерживалась, наказывалась, штрафовалась. И люди тут же стали, кто лучок выращивал, кто там какие-то там ящики сбивал, ими торговал, кто еще что-то делал, но все, кто там рубашки шил, но все кто-то что-то делали и стремились к этому. Поэтому когда говорят, что русский народ там не склонен к рыночной экономике, полная это чушь. Он 91-й год показал, что просто, конечно, когда это душат все, наказывают, зажимают, и когда нет стимулов для нормальной работы, конечно, никто и не работал, а водку пил. А только появилась такая возможность, ну, весь этот потенциал тут же наружу проявился и в малых предприятиях, и в других, там, и в том числе и в торговле на улицах.
А что, на ваш взгляд, главная нереализованная возможность правительства реформаторов? Правительство, собственно, Гайдара, ну, и команды,
думаю,
Гайдара.
Что главная работа от правительства сделала, все-таки обеспечила реальную экономическую свободу и добилась то, что страна вышла из каждодневного дефицита. Но вот сейчас, я когда своему внуку 17-летнему рассказываю, что когда родилась его мама, мне приходилось там 5 в 5 утра вставать и занимать очередь, чтобы купить это молочко детское, порошок этот детский, и отставить на холоде по 2 часа очередь, чтобы мне это досталось. Он не понимает. Или был другой случай, когда мы сидели вместе с Евгением Григорьевичем Ясиным, там, с его женой и так далее. Его жена рассказывала, как она стояла там в очереди за хлебом и так далее. И ее внучка, сейчас уже взрослая девочка, женщина, замужем, спрашивают: бабушка, ну а почему ты, зачем ты там в очередь стоишь? Почему ты не пошла в соседний магазин? То есть вот сейчас людям объяснить, что на детское молочко надо было 3 часа в очереди стоять, что в магазинах ничего не было, что там купить там ботинки.
Ну, это да, это события. В голове, в общем-то, не укладывается. А каково ваше отношение к такому расхожему в последние годы штампу, как лихие 90-е? Действительно лихие или все-таки, ну, скорее, может быть, время надежд просто сейчас как-то... Ну,
вот тогда, в 90-е, насколько сильна инерция вот этого вот советского прошлого, произойдет некий откат.
Ну, понимаете... Это было совершенно очевидно, как я уже сказал, это понимал Гайдар, и Нечаев, и Шохин, и все, кто работал в том правительстве, это хорошо понимали. Саша Шохин тогда занимался самыми тяжелыми делами, он министерство труда, кажется, работал социального развития, и на него тоже свалилось все это. Я хорошо помню, как они это все, вот эти ребята, которые молодые, которые моложе меня были, честно. Им тяжело очень давались эти решения, и по-другому быть не должно. Ведь примерно... 55-60% это не условные цифры, это я говорю цифры, которые я когда-то сам считал, всей советской экономики работала на ВПК, работала на войну. И вот представляете, когда вдруг начинает вся эта экономика перестраиваться, и надо там приходить от пушек к маслам, и надо менять абсолютно привычки. Первые шаги, которые делались еще в середине 80-х годов, все это появились, когда первые там предприятия и так далее, балкинские все эти реформы и так далее. Тогда-то они тяжело воспринимались людьми. А, конечно, 90-е годы, когда все дорого. И вот здесь вот вопрос, что хуже? Когда в магазинах ничего нет, пустые полки, я это время хорошо помню. Когда заходишь там в магазин, кроме этих... бобов в томатном соусе там, и водки вообще ничего нет. Просто ничего, ни хлеба, ни мяса уж там, а мясо только мечтать можно было. И вдруг в магазинах все есть, но у тебя в кармане нет денег, чтобы это купить. Естественно, всякие нехорошие мысли возникают, что вот отсюда эти лихие 90-е. Действительно, народу, широким людям эти годы дались очень тяжело, когда полностью пришлось перестраивать свою жизнь. Когда там 70 лет жили люди, и их воспитывали так, что государство об этом позаботится. Ты, главное, там, приди на работу, отработай свое время. А тебе зарплату всегда заплатят, никакой безработицы в принципе у нас быть не может. Что у тебя все будет в порядке, там ребенок в детский садик, худо-бедно мы у тебя возьмем. Пусть этот детский садик дерьмовый, пусть там дети все в соплях, но у тебя ребенка в детский садик возьмут. И когда вдруг 92-й год, и вдруг появились там и богатые, и бедные, и в магазинах все есть, а у тебя в кармане денег нет, ну, естественно, это вызывает возмущение у значительной части людей. Куда меньшая часть людей понимала, что это неизбежно, что вот этот переходный период надо пережить, но очень много людей, и большая часть людей, конечно, возмущалась, отсюда и лихие 90-е. И, конечно, это еще подпитывалось соответствующей пропагандой людей, которые там люто ненавидели всех Ельцинов, Гайдаров, Чубайсов, всех этих врагов народа. И это все подписывалось и пропагандой, и так далее, и так далее. И, конечно, поэтому 90-е, конечно, были очень для рядового российского человека очень непростые годы.
Декабрь 94-го, Чеченская война. Как с экономической точки зрения в тогдашней России это стало возможно? То есть, вот как обосновывали в правительстве финансирование этого проекта, условно говоря, в кавычках?
Ну, знаете, здесь проект. Многие вещи еще ждут, чтобы серьезные исследователи их описали. Я лишь могу сказать, что многие члены правительства узнали о том, что эта война будет или что она уже идет.
По факту.
По факту, это первое. Второе, считаю, что, пожалуй, во всей, так сказать, истории ельцинской, это самый, я об этом писал и говорю об этом, хотя это неприятно многим слушать, это был самый, так сказать, отрицательный факт в истории ельцинского президентства и российского правительства. Потому что, конечно, столько, сколько несчастья мы принесли чеченскому народу, не дай бог никому. Я туда летал в самые там тяжелые времена, видел, что это означает, когда наши сушки бомбят там деревни, руки, ноги валяются на улице, и после этого хотеть, чтобы чеченцы относились к этой войне позитивно, но это просто глупость полная. Очень тяжелые события в нашей истории. Считаю, что это черное пятно на всех 90-х годах, и на Ельцина, и на всех нас.
Разговаривать можно бесконечно, но, к сожалению, мы ограничены временем. У нас был в гостях сегодня в программе «Разбор полета» министр экономики, который занимал этот пост в 97-98 годах, бывший бывший зампред российского правительства, советник председателя правления Роснано, ныне Яков Уринсон. Спасибо за то, что слушали нас по радио и смотрели в Ютьюбе. Услышимся, как всегда, увидимся через неделю в программе «Разбор полета» в 9 вечера. Это были Стас Крючков, Андрей Ежов. Спасибо, что были с нами.
Спасибо.
«Разбор полета». Реклама.